Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 25 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, наверное, не знаю, но, честно говоря, не уверен, что он у вас работает, поэтому заходите к нам во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. ВК-видео тоже ищет по запросу «Говорит Москва». Все, заходите, везде там, везде подписывайтесь, ставьте «Мне нравится» или что там можно ставить во ВКонтакте. Там все работает. И в Телеграме у нас тоже есть трансляция «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Залетайте. Судно наше все-таки подорвали в Средиземном море. Теракт, пишет Василий. Как будто было ощущение, что и в тот момент, когда первые эти новости появились, что ну наверняка так оно и есть. Помимо судна, у нас сегодня есть история с самолетом трагическая. Упал самолет, который летел из Азербайджана в Россию, из Баку в Грозный, да, по-моему, он совершал рейс, и в какой-то момент с ним что-то случилось, он улетел в сторону Казахстана, упал на территории Казахстана, есть и погибшие, есть и выжившие, но все это какой-то сплошной кошмар, и непонятно, что на самом деле с этим самолетом произошло. Потому что первые новости, первая информация, которая была, это что на борту взорвался баллон с кислородом. Потом туда добавилось, что произошло столкновение с птицами и баллон с кислородом. Теперь разгоняется история с беспилотниками украинскими, которые каким-то образом то ли взорвались около самолета, то ли врезались в самолет, то ли черт его знает, то ли атаковали специально самолет. Непонятно. На данный момент, честно говоря, информации для того, чтобы каким-то образом рассуждать и на что-то опираться, нет вообще, от слова совсем. Все эти кадры с обломками, там, ну, есть кадры, я думаю, все, кто так или иначе сегодня видел какие-либо новости, видели кадры с обшивкой самолета, с дырками от непонятно чего, от какого-то взрыва или от обстрела, или, ну, непонятно, что это за дырки. Экспертной реакции никакой на этот счет пока еще не поступало. Можно только гадать. Ну, можно только гадать, а гадать на кофейной гуще, честно говоря, вот в данном конкретном случае не очень хочется. Но есть ощущение, что недалеки от правды те, кто говорит, что в этом во всем были замешаны беспилотники украинские, которые сегодня в том направлении летели. Подождем, я думаю, завтра, послезавтра мы какую-то информацию на этот счет получим, но это... Все нас опять в очередной раз наводит на мысли, там, орешник, не орешник, и вот все прочее. Хорошо, что есть выжившие, и их не один, храни бог погибших пилотов, которые видно, что старались. Это, безусловно, всем родственникам погибших соболезнования. Самые искренние, самые большие, какие только можно послать, хотя это ничем не помогает, но тем не менее, да, все это какой-то... Самый настоящий кошмар, честно говоря. Да, люди, которые вот умудрились выжить в этой кошмарной катастрофе, это ну, чудо, да, все-таки вот чудеса периодически случаются тоже. А то, что пилоты пытались каким-то образом максимально там спасти, это видно даже на тех кадрах, как самолет, вот, собственно, входит в землю, видно, как они его пытались посадить максимально на брюхо, но вот что смогли, то сделали, называется. Евгений пишет, после заявления азербайджанской стороны не летать в Грозный и в Махачкалу, все стало понятно. Я не знаю, что вам там стало понятно, мне ничего на данный момент не стало понятно. Я поэтому никакие версии, честно говоря, я не буду здесь произносить. И не понимаю, птицы, баллоны, беспилотники и все прочее, не знаю. У меня просто нет информации. То, та информация, которая, вот, которая была в телеграм-каналах, в новостях, не кажется мне достаточной для того, чтобы делать какие-то выводы на этот счет. С кораблем понятней. С кораблем понятней. Тактика тоже, в принципе, понятна. Вот мы вчера с вами обсуждали всех этих мошенников, подрывы, там машины. Вчера мы обсуждали с вами, а ночью около отделения полиции на Арбате. Очень хорошо знакомо у меня отделение полиции. Совершен был ровно точно такой же террористический акт. Человек подошел и кинул что-то там, зажигательную смесь в полицейскую машину, припаркованную прямо у входа, где они там всегда и стоят. То есть вчера это тоже продолжилось. Вот это все, честно говоря, наводит на определенные мысли, что ну, осталось из арсенала, наверное, только вот какие-то такие мелкие истории. Они всем чем могут дотянуться, они всем дотягиваются, всем пытаются дотянуться. И, видимо, вот это единственное, что осталось. Если это не агония, то я не знаю тогда, как это еще назвать, потому что это очень на нее похоже. Ни к чему не приводит. Ну, хоть, знаете, ну, такой удар наотмашь уже. Ну, то есть ты уже все, падаешь, ну, хоть как-нибудь да зацепишь, хоть что-нибудь да сделаешь. И вот история и с кораблем, и еще раз, наверное, я самолет мы уведем пока за скобки. Не хочу. И с кораблем, и с нашими нефтебазами, которые регулярно подвергаются нападкам со стороны украинских беспилотников. И вот эти истории с банкоматами, с автомобилями полицейскими, меня лично именно на такие мысли наводят. Что с этим нужно делать? То есть мы просто уже наблюдаем за тем, как падает это тело в нокаут. Или надо еще, как вот оно падает, и надо еще его вдогонку с ноги-то допнуть туда, чтобы полетело побыстрее. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Георгий, меня Денис зовут. Ну, самолету я бы все-таки подождал, потому что наше экспертное сообщество с Телеграма всегда все знает, оно, помню, никогда не забудет, как оно хоронило под Дубново, порвало три баяна. Поэтому все-таки надо дождаться официальной версии. Алло?
Да, я ровно это и делал.
Он, я просто как бы чуть выпал тут сегодня день, мотаюсь. А он упал в Казахстане же, да?
Да.
Вот это мне всегда вызывает вопросы, понимаете? Потому что, например, я не верю, что самолет, вот эти беспилотники, которые долетают, например, до Казани, они вылетают непосредственно с территории Украины. Также, например, мое больное, как беспилотник мог долететь до Мурманской области и там аэропорт, если называемый, Североморск-3. Это 100% он летел с Финляндии или с Норвегии. Поэтому, как бы, мое мнение, тут надо уже нам, чтобы, например, один беспилотник упал на финскую атомную станцию, ну, просто пока рядом, или на какую-нибудь норвежскую добывающую там платформу. Также, как бы, я считаю, что у аэропорта Джешуа должны там появиться, найти там по пару этих стингеров. Потому что иначе они не поймут ничего. Покуда у них не появится страх, что у них, в их не Европке, бога спасаемой, хранимой, так же самолеты не начнут взрываться, нефтесклады взрываться, там, на атомную станцию что-нибудь прилетит, они немного, не поймут, что как бы игры закончились.
Угу. Понятно, да. Европейцев надо покошмарить. Хорошо. Это то единственное, чем Украина будет промышлять даже после завершения СВО. При наших условиях. Они будут это продолжать, только полное уничтожение. По вопросам веры в храм, пишет Вадим. Вот верю, не верю. Это вы о чем? По вопросам веры. Кто сейчас говорил про вопросы веры? Если вы про самолет, еще раз, я не говорю, что я там что-то верю, не верю. Я говорю, что у меня недостаточно информации, я и пока не могу никакие версии обсуждать, потому что, ну, просто этой информации нет. Вот и все. То, что дело пахнет керосином, да, определенно точно. Но сейчас, хочешь не хочешь, к всему принюхиваешься. Везде что-то да пахнет керосином, правильно? Если удар по нашим нефтебазам еще можно натянуть на понятие войны и обороны, то атака нашего корабля в европейских водах — это конкретно акт терроризма, и надо доказательство, что это сделали СБУ, объявить укропов государственным террористом и мочить в сортире. То таких уже, в принципе, доказательств можно было, вагон и маленькая тележка. Для того, чтобы найти, для того, чтобы объявить их государственным террористом. Этого пока никто делать не собирается, судя по всему. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый. Вот насчет мошенников в интернет, можно я добавить? Хотел 5 копеек.
Добавьте, да.
Вы знаете, вот еще надо посмотреть, кто сливает вот эти вот все данные. Вот живой пример. Вот я для сына купил сим-карту, а ему там, ну, 7 лет. Ну надо, короче говоря, да, купил. Вот. В ВКонтакте добавил только, ну, родню и все. И началось, вот прошло полгода, я нигде вообще эту сим-карту не регистрировал, вообще нигде. Вот, и началось вот эти вот неизвестные звонки, все. То есть у меня вывод, ну, ребят, как бы нравится вам это или нет, операторы сами сливают данные, а как еще? Я нигде не регистрировал сим-карту, вообще нигде никак. Вот и все. Поэтому надо с этим работать еще обязательно.
Ну, вот все, что касается защиты персональных данных, да, у нас это, мягко говоря, история хромает. С этим надо работать. Но мы все-таки, давайте сейчас не про мошенников, мы скорее про то, куда эти мошенники целятся. Давайте вот про это поговорим. Потому что про мошенников мы и так вчера достаточно много поговорили. Вот мне тут написал человек, что вчера звонили его отцу якобы из Сбербанка, трубку не взяли. И правильно сделали. Молодцы. Вот так и надо делать, не надо эти трубки брать. Ну, вчера мы эту работу, на мой взгляд, провели, и как бы моя совесть чиста в этом смысле. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти, да, очень такие громкие теракты, ну, это нужно расследовать, но вот с российским кораблем в Средиземном море и вот сегодня с самолетом тоже требуют, конечно, дальнейшего расследования. Ну, что здесь? Какие-то ответы стандартные, хорошо понятные, с одной стороны. Это, ну, вот это укротеррористическое образование, но оно просто напрашивается на ежесуточные, массированные, регулярные, именно ежедневные удары по их всем объектам. Это военные аэродромы, откуда могут запускаться беспилотники. Вообще вся военная инфраструктура. И в объекты ВПК, объекты энергетики, то, что и делается последние дни, отвечая. Но вот опять же, об этом, ну, очень многие генералы в отставке, как эксперты говорят. Ну, опять, конечно, даже как-то неудобно озвучивать, но, понимаете, это чисто вот какая-то санитарная была бы, санитарно-политическая мера стереть банковую с лица земли. И, ну, совершенно верно, тоже это говорится миллион раз. Вот эти персонажи, главари, так сказать, вот укротеррористического режима, все от Малюка, Буданова и Умерова до Ермака и злосчастного Зели, но они тоже подлежат ликвидации как террористы. Ведь мы так поступали с Басаевым, с Дудаевым, с Масхадовым. Ну, миллион раз уже все это сказано. Только так, тут проблема в том, что это же, понятно, не игрушки. Видите, уже СНГ даже, так сказать, подвергается этим укротеррористическим ударам, а не только Россия. То есть это безопасность нашей страны, это реально безопасность. А что они делают с недалекими людьми, заставляя их что-то там поджигать петардами и прочее, ну, придавая, пытаясь массовость создать, да? Это тоже очень неприятные вещи. И главное, вот эти вот удары террористические по нашему кораблю, вот по самолету, по нашим объектам, их дронами, ракетами и так далее. Льгов, да, последний мирный город Курской области, Льгов тоже пострадал от укротеррористов. Поэтому это, ну, безопасность нашей страны, военная безопасность, социальная стабильность. Иначе, ну, сколько мы еще год собираемся эти укротеррористические выходки терпеть? А у них будет все работать. И энергетика, и военная промышленность, и военная логистика. И вообще ВСУ будут продолжать действовать и воевать. Так, ну, то есть здесь, ну, вопросы задаются, я говорю, даже очень многими серьезными генералами в отставке, что нужно, конечно, более интенсивное, массовое, жесткое воздействие на эту укротеррористический режим, на их территорию, на их объекты. Иначе мы просто доведем дело, понимаете, уже, ну, к 3 годам близится, да, наше СВО. Вот, ну, нам нужно, видимо, уже в этом году, ставить точку в этом конфликте с с этими укротеррористами. Потому что, ну, понимаете, Трамп, это все, он не волшебник. Будут, конечно, встречи. Главные переговоры Трампа с Путиным. Но под ногами будет вертеться, ну, например, такой укротеррорист, как Зеля. И мешать этим переговорам, где-то путаясь под ногами Трампа и Путина. То есть здесь очень серьезная такая политическая, военно-политическая проблема. Ну, вообще, вот есть ли у нас еще ресурс, например, еще следующие полгода терпеть такие наглые теракты со стороны укротеррористов? Или нам лучше поставить точку, наконец, выжечь огнем вот эту язву, эту гангрену укротеррористическую? Это касается всего, и банковой, и их ВПК, и их ВСУ, объектов, аэродромов, всего. И, ну, относиться к ним надо не так, как вот какой-то там Зеля там бывший, а именно как к укротеррористам, ну, к их вот такой укротеррористической верхушке, ну, которая требует ликвидации. Это вопросы нашей военной, политической, социальной безопасности нашей страны. Мне так кажется.
Да, спасибо. Я не могу не согласиться, что вот история с тем, чтобы слово терроризм звучало уже на официальном уровне и присутствовало в документах по отношению к украинскому государству и всем людям, которые этим государством так или иначе руководят. Мне кажется, это давно напросилась вся эта история. И учитывая последние там заявления, в том числе и президента, о том, что надо было бы, наверное, начинать даже и раньше нам всю эту историю, тоже как будто в подтверждение этих слов работают. То, что, ну да, надо было начинать, и много об этом говорили, и на протяжении там всех этих лет с 2014 года говорили об этом, и сейчас, понятное дело, говорят, и все, что, во что это все переросло, самым настоящим терроризмом. Ну, подождем, не знаю. Уже было несколько раз такое, знаете, что казалось, вот сегодня-завтра должны действительно это решение принять, и все это должно перерасти в контртеррористическую операцию, и с этими людьми будут разговаривать уже именно как с террористами, вести себя будут с ними как с террористами. Этого не произошло. Ну, давайте подождем еще. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Да.
Да, добрый вечер.
Добрый. Радио только выключите.
Я согласна совершенно с предыдущим слушателем.
Да.
И хотела бы добавить, я живу в центре и очень часто бываю у метро Добрынинская. И что я наблюдаю? Ведь запретили же продажу с рук сим-карт. И я смотрела, ну, скажем, азиатские люди. Да-да-да. Я приостановилась и стала наблюдать. И распространение вот этих сим-карт было исключительно, так сказать, своим гражданам. Полиция, там, конечно, их уменьшилось. Потому что раньше был вообще рассадник. Просто... Просто. А полиции нет. Вот была бы, кто-то был бы там, допустим, ну, там, постовой, я не знаю, я бы сообщила, и их бы проверили. И вот это я долго наблюдала, ну, сколько? Ну, минут 20. И вот как проходит, так сказать, свой земляк, он ему тихо-тихо, вот прям вот украдкой, из рук в руки, вот эту вот сим-карту. А ведь это же, как сказать, достаточно... ну, небезопасно в том плане, что происходит, и вот именно на почве, по теме терроризм, понимаете? Сколько мне звонков уже тоже раздавалось, и, ну, я знаю, как, так сказать, общаться или не общаться вообще. Вот. Но, тем не менее, вот есть прям точка конкретная, метро Добрынинская, и оно, вернее, эта точка какая-то, ну, я не знаю... Безучастно, я имею в виду правоохранительных органов. Спасибо большое.
Да, спасибо. Но я ничего не могу сказать про поводу конкретной точки, но раньше действительно такого было много. Сейчас это встречается сильно реже, прям я бы даже сказал, очень редко. Я давно не видел. Потому что раньше это было просто, ну, у каждой станции метро, у каждого плюс-минус, там, я не знаю, на площади у вокзала, это вот постоянно. Ну, там, где площадь у вокзала, там обычно есть станция метро. Да, это постоянно происходило. Но то, что без участия органов или, наоборот, при непосредственном участии, такое же тоже может быть, правильно? Все это происходит. То, что это небезопасно. Да, это небезопасно. То, что наказание за это должно быть намного более жесткое. Да, должно быть намного более жесткое. Должно быть ограничение по количеству сим-карт на одного человека. Ведь эти карточки, они, скорее всего, на кого-то зарегистрированы, на кого-нибудь одного, на какого-нибудь подставного человека. Ну вот за ним там числится тысячи и тысячи сим-карт. Вот этого быть не должно. И это все должно очень жестко пресекаться. Пока не пресекается. Ну, что тут остается тоже, наверное, подождать. Полная чушь, они всем раздают. У слушательницы просто фантазия. Если нужно тайно передать, зачем делать это возле метро? Тем более, что передача сим-карт не что-то незаконное. Я уже сказал, что имеется в виду, что там незаконного и что должно стать незаконным. В этом во всем. Триады, пишет Миш Николаев. Мысль сейчас такая появилась. А не может быть такого, что сейчас злят население России, не предпринимая глобальных ответных мер, чтобы затем объявить общую мобилизацию, и больше людей с большой злобой пошли уже на войну, чтобы меньше было вопросов и удивлений, зачем общая мобилизация? Нет, это уже как-то совсем, знаете, натянуто, мне кажется, на глобус ваша мысль, мягко говоря. А спонсоров террористов нужно обеспечивать энергией, чтобы у них в доме было тепло, экономика цвела вопреки американцам, пишет «Звездная пыль». Не понял я, кто имеется в виду здесь под спонсорами террористов, но ладно. Напишите обязательно, разъясните ваше сообщение. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 25 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте. В нашем сообществе «Говорит Москва» 94,8 FM. По запросу «Говорит Москва» спокойно находится в ВК-видео. Также в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. И для избранных, у кого работает YouTube, там все еще есть наш канал, там даже есть трансляция. «Говорит Москва» называется наш канал. Подписывайтесь, лавки, лайки ставьте. Мало, да, совсем? Лавки, да. Ну, а что делать, да, лавки, сидим и ждем. Сдулся. Ну, нет, YouTube не работает. Это просто реалии. Поэтому давайте ВКонтакте. Подписывайтесь. Уже давно надо укропом наваливать и отвечать со сторицей, чтобы все кастрюльголовы умылись... так, убежал у меня. Умылись кровавыми слезами и боялись пикнуть в сторону России. А то как бы не получилось с СВО, мол, надо было начинать раньше. Не понял, что там может произойти еще с СВО. Но то, что надо было бы давным-давно отвечать, да. Есть у меня подозрение, что, честно говоря, есть такая вилка развития событий. Вот если вы рассуждаете, у нас же такое. Конечно, настроение, мягко говоря, не праздничное, но все-таки у нас предновогоднее просто с точки зрения календаря неделя. Завершающий 2024 год эфиры, который, видите, он не отпускает. Вот все еще не отпускает. Бывало такое, я помню, что приходится там целыми днями обсуждать, какие подарки, в какую подарочную бумагу ты это все заворачиваешь, что будет у тебя на столе стоять, и кто любимый персонаж «Иронии судьбы». Или «Иронии судьбы 2», да, Георгий Вячеславович? Это вот для особо извращенных любителей своеобразного кинематографа. А сейчас вот не получается у нас с вами такие темы обсуждать. Приходится обсуждать серьезное и неприятное. Я думаю, что это, честно говоря, не последняя подобная тема. Я вот 24-му году не доверяю максимально и понимаю, что он, честно говоря, еще нам сюрпризов предоставит. Но так или иначе, все-таки это предновогодние эфиры, и надо как-то поговорить о том, что у нас будет в следующем году. Может, давайте мы с вами как раз об этом и поговорим. Попробуем с вами предположить, как будут развиваться события в 2025 году, хотя бы в первой его части, в ближайшем 2025 году. Я подозреваю, что такой вариант на самом деле на столе-то лежит. Я уже говорил, что я уверен в том, что некие переговоры с американцами по украинскому вопросу, и не только, они произойдут. Произойдут прямо в январе месяце. Да, там уже в конце будет Дональд Трамп, на своем посту, но он такую подготовительную работу сейчас проделывает, что он собирается сразу с места в карьер прыгать. Как только перешагнет порог Белого дома, сразу будет начинать работу. Поэтому какие-то разговоры точно начнутся. Пойдут утечки, о чем были эти разговоры, что там обсуждали и так далее. И вот если ни о чем не договорятся, а я думаю, что ни о чем не договорятся, там, конечно, один-единственный выход, причем как у них, так и у нас. Это эскалация. И вот тут уже придется жестить, потому что если мы не будем жестить, будут жестить с нами. Эти ребята не тормозят на поворотах, они газуют. Их может, конечно, занести там периодически, да, но тем не менее они газуют. И нам придется тоже газовать. Варианта другого нет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. А, вот так вот, да, в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А, это говорит Москва, да?
Да, это говорит Москва.
Я в прямом эфире уже, я вопрос хочу задать.
Да, вы в эфире, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я просто хотел по поводу вот самолета, печальное событие, трагическое, но меня вот что интересует, может, я что-то недопонимаю, только я одного не пойму, а зачем из Баку, совершая рейс в Грозный, пересекать Каспий? Это почему не Атлантику или там через Северный полюс не полететь?
Насколько я понимаю, он развернулся, уже подлетая к Грозному, он развернулся и полетел в другом направлении, и вот, собственно, пересекал Каспий и так далее и тому подобное. И улетел в итоге в Казахстан. Там объяснение, почему это происходило, пока еще нету. Надо чуть подождать, и мы поймем логику, собственно, и пилотов, и почему это было сделано. И я думаю, мы поймем, что произошло с самолетом. Так или иначе, сейчас никакой информации на этот счет нет. Следующий год, год змеи, пишет док. Вот я такое люблю, конечно. 905-й, 17-й, 29-й, 41-й, 53-й, 65-й, 77-й, 89-й, 2001-й, 2013-й. Для России он был не очень. Ну, так вот как-то, да. Какие-то, да, безусловно, не очень. 5-й, 17-й, 41-й. Особенно, да, выделяются. 2013-й. 2013-й как будто и нормальный был, нет? Ну, я так ничего... Ну, понятно, в 2013-м начинался Майдан, вот. Но все-таки разгорелся он уже в 2014-м. Ну, хорошо, ладно. Я намек понял. Ну, судя по списку, вот, может быть так, может быть и не так. Да, ну, год змеи, ладно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, это «Эхо Москвы», да?
Нет.
Ой, говорит Москва?
Да. Типа он вам на язык.
Скажите,
да,
пожалуйста, вот я хочу это за вам сказать, это хорошая новость. Запущен спутник «Ресурс-П». Теперь наша фоторазведка будет с разрешением 70 сантиметров. Так что хорошая новость все-таки в этот день есть. Может быть, будем бить точнее по этим укрофашистам.
Ладно, хорошо. Прозвучал изначально как человек, который по-другому должен, другую риторику должен был. Другой риторики придерживаться. Ну ладно, хорошо. Он на запасной уходил, вот пишет Григорий из Санкт-Петербурга, это про самолет. Еще раз, я... Правда, ну не знаем мы сейчас ничего. Мы можем с вами устроить здесь эти гадания, да, развести вот эту вот всю ненужную полемику, а что это было, а кто это было, кто виноват, всех обвините с одной стороны и с другой стороны, и, может быть, найти какую-нибудь третью сторону, тоже ее сюда приплести, и всех будем обвинять. Какой в этом только смысл? Я смысла пока не вижу. За новостями следим, за лентой следим, но вот из последнего что там было? 30... С чем-то погибших, да? 36, да? 36 погибших в этой страшной катастрофе. И вот на данный момент других новостей никаких нету на этот счет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Костя из Митина. Ну, вот на самом деле, после пресс-конференции Путина было ощущение, что, ну, все вроде правильно говорит человек. Вроде все, что-то куда-то мы движемся хорошо. И с Украиной, в общем-то, ситуация понятна. Да, закончится в следующем году. А тут, бац, мы, значит, Абхазии свет включаем. А тут, бац, мы, с одной стороны, детей без знания русского в школу не пускаем, но предлагаем за свой счет обучать их русскому. И вот как-то вот эта вот ситуация такая, не нравится она мне, что мы на Украине ничему не научились. То есть мы их спонсировали там ну, пускай 20 лет. В итоге получили СВО. Угу. Политика по Средней Азии у нас непонятная. То есть мы, с одной стороны, вроде пытаемся миграционные потоки наладить, а с другой стороны договариваемся, как им удобно. Почему до сих пор по столу? Вот как Трамп, молодец. Мексика, штат, Канада, штат, а еще мы у вас Панамский канал отожмем. Вот, ну, мужик, пускай он это не сделает, но он так говорит, что прям вот, честно, я понимаю, почему он нашим избирателям нравится. Вот, а у нас как-то вот непонятно. Поэтому 25-й год, я думаю, тяжелый он будет, очень тяжелый. Мы выстоим, мы это все вытянем, но вот тяжело будет, очень.
Угу. Ну, по поводу, спасибо, по поводу Трампа, то, что понятно, почему он нравится нашим избирателям, он не только нашим нравится, во-первых, да, потому что он популист, ну, это не хорошо, не плохо, просто действительно так оно и есть, он говорит вещи, которые резонируют с, у определенной публики, и вся эта история с тем, что вот мы тут сейчас себе все купим, все отожмем, Канада, штат, не Канада, штат и так далее, ну, понятное дело, да. То, что он это не сделает, он 100% этого не сделает, особенно с Канадой и с Мексикой, там, да, часть Мексики, Гренландию еще хотел приобрести. Мне кажется, Гренландия, кстати, самая реальная из того, что вот он хочет совершить. Ну, это просто популизм. Самый обычный, такой хайпожорство накидывает инфоповодов. Ну, то, что это нравится людям, понятное дело, да, нравится. А по поводу того, что 2025, значит, что там мы учим мигрантов, да, ну, я считаю, что мы должны учить их русскому языку. Я вообще за то, чтобы мы учили, честно говоря. Потому что, когда мы учим, у нас есть возможность что-то вложить в голову тому человеку, которого мы учим. А все наши проблемы как раз идут от того, что учим не мы, а учат они. И они вкладывают в голову. Это же как раз наша самая ключевая проблема. Если мы начнем учить людей, детей в тех странах, которые, в которых мы видим свои национальные интересы, тем или иным способом, напрямую нашими профессионалами, нашими школами, нашими учителями, или с помощью определенной там литературы, учебников, каких-то методичек образовательных, еще чего-то, как-то так будем воздействовать, как американцы это делали в свое время. Это то ли я буду аплодировать, я буду первым, кто будет аплодировать, потому что я так долго уже этого жду. Мы ровно поэтому упустили в свое время Украину, мы ровно поэтому упустили, да всех мы упустили ровно поэтому. Мы нигде это не делали, вообще, нигде. В том числе и в Белоруссии мы этого не делали. А американцы это очень даже делали. И тот же самый Майдан, это как раз результат их работы. И все остальные наши проблемы, это тоже результат их работы. И Армения, то, что происходит с Арменией сейчас, это результат их работы. И в свое время и то, что в Белоруссии чуть не произошло, это был результат их работы. И так, можно продолжать, к сожалению, до бесконечности. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Меня зовут. Смотрите, ну, с Абхазией, конечно, обидно. То есть я думаю, что у нас в стране много есть людей, которые всю жизнь положили, скажем так, за родину, и у них тоже тяжелое положение, но им никто не стремится за бесплатно ничего дать. Вот, поэтому, ну, страна, которая буквально на нас сейчас послала, положила, а мы их опять в очередной раз безвозмездно, то бишь даром помогаем. Ну, а от Владимира Владимировича, я, наверное, думаю, ждут нечто подобного, ну, такого, что сказать, ну, задать вопрос. Ну вот смотрите, мы сейчас приведем свои стратегические ядерные силы в полную боевую готовность, предупредим об этом американцев и, скажем так, утопим Англию. Ведь не будет же Америка за них вступаться. Вот мне кажется, вот такое заявление скажет, все скажут, вот, блин, красавчик, конечно, он этого не сделает. А он этого, конечно же, не сделает. Но, может быть, тогда мир чуть-чуть дрогнет. Вот мне кажется, наверное, именно вот такого ждут. То есть, ну, по-трамповски, скажем так. То есть сказал... Не обязательно же делать, но спросить весь мир, сказать, ребят, ну вот смотрите, ну если мы вот сейчас, скажем так, запустим вокруг Англии, вокруг острова те же самые орешники в безъядерном состоянии по морю, ведь волна поднимется такая, что смоет нахрен этот остров. Ну американцы же не будут поэтому из-за этого по нам бить ядерным оружием, правда же? И ведь на самом деле вряд ли кто будет. А мир-то, может быть, тогда-то у кого-то в головах что-нибудь и прояснится. Вот я, наверное, так думаю. Может, я и не прав.
Не знаю, я, во-первых, уверен, что спасибо большое, что никто не будет бить безъядерным орешником вокруг Англии. И, честно говоря, если безъядерным вообще просто болванками орешника бить вокруг Англии, я не думаю, что и Англию смоет полностью, весь остров. Никто этого делать не будет. И я сомневаюсь, что никто на это не будет отвечать, в случае чего вдруг. Заставлять вздрогнуть, ну, во-первых, они вздрогнули, и вот от применения этого орешника они вздрогнули, они насторожились, по крайней мере. Надо еще раз показать, безусловно, на что он способен. Но вот я говорю, будет предпринята попытка в ближайшее время какой-то разрядки и достичь каких-то, будет попытка достичь договоренностей, она не увенчается успехом. Я уверен, вот этот первый блин между Россией и Америкой под руководством Дональда Трампа, это будет мимо. А потом будет эскалация. И с их стороны, и с нашей стороны. И они психанут, я думаю, и мы психанем. И, безусловно, самое, меньше всего повезет в этом во всем Украине. Продолжится операция под названием «Испытательный полигон». Но... это начало 25-го года. Дальше не вижу смысла заглядывать, потому что и здесь-то можно промазать. Да, мы еще не знаем, чем 24-й закончится. У него еще, ух, сколько времени. Сегодня 25-е, да, там 6 дней. Ёлки-палки, за 6 дней столько всего может произойти. Нам ли с вами не знать. Так. Темза станет шире, пишет Александр Чуркин. Я только за, но этого не произойдет. Я вообще прям с удовольствием бы на это посмотрел. Нам рассказывают, пишет Василий, что ударили по ТЭЦ, света нету, или вводят режим отключения. Ну, как ни посмотришь, и улицы, и свет на Украине, и в домах есть. Все там нормально. Надо бить, бить и бить, так что прогноз, если не выбьем всю электрику и дороги, мосты, все будет, как и было. Мне интересно так, а вы где вот это смотрите? Вот как ни посмотришь, там есть. Это вот вы где смотрите? Вы ходите на улицу, гуляете по, не знаю, по Харькову, по Киеву? Как вы это делаете? Вот как ни посмотришь. Откуда вы эту информацию берете? Правда интересно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч, на
линии. Здравствуйте, Сан Саныч, добрый вечер.
Ну, отвечая вот на ваш вот, ну, предыдущий вопрос, где можно посмотреть, ну, смотрите, два способа есть. Значит, есть регулярно люди публикуют, ну, украинцы, обзоры там, гуляем по Харькову, гуляем по Киеву, первый способ. А второй можно посмотреть, есть сервис, который показывает интернет-трафик в той или иной стране. Часто бывают резко очень прям провалы, то есть, вот, допустим, БАМС, хорошо, так далее, когда сразу там все падает, вот. Но это вот к тому, что, так сказать, как можно посмотреть. Да, к сожалению, вот, а теперь то, что, собственно, я хотел сказать. Ну, вот, многие беды у нас, ну, от нашей собственной, ну, я вот, давайте я сейчас за себя скажу, вот, знаете, непоследовательность и недоведение дела до конца. Вот я часто, бывает, начинаю какое-то дело, может быть, даже не очень крупные. Вот я ручки решил поменять на дверях. Я их открутил, понимаете, они уже 2 года вот болтаются, жена ругается, и все. Мне что-то как-то в лом, понимаете. Так и здесь, вот, знаете. Вот, допустим, решили мы у них энергетику погасить. Стукнули несколько раз, бам, опять перерыв. С этими кораблями, например, ведь шли 6, значит, единиц. 2 военных корабля и... 2 гражданских судна, и еще там что-то такое было. И вот в какой-то непонятный совершенно момент одно судно ушло вперед, вот это вот, по данным вот этого, ну, есть сервис, который показывает, как там эти суда движутся, да? Вот, военные, то есть одно судно вперед ушло, военные корабли почему-то тоже сильно отстали. И вот этот вот, собственно, эта жертва теракта, да, и как-то вообще случилось, там много вариантов, на самом деле. Оно осталось одно посреди там моря и так далее. И вот произошло нечто, понимаете, совершенно. Пока тоже вот, ну, плохой тон, дурной, обсуждать до официального заключения, что про самолет. Вот есть МАК у нас, авиационный вот, комитет, и есть то же самое с судовыми. Пока они официально не сказали, все, что там мы сейчас будем говорить, это болтовня пустая. Но, да, как говорится, мне что-то вот я ставлю на то, что это все, в общем-то, теракты. Однозначно, слишком густо.
Пахнет, да, и слишком часто, да, согласен.
Слишком вот... густо и часто пошло, понимаете?
Как да, вы, тут понимаете? Вот тяжело с вами поспорить. Сан Саныч, перезвоните мне после выпуска новостей. У нас сейчас просто рубрика, я все никак не могу к ней привыкнуть. Новогодняя рубрика на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 25 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам называю, они все те же, напоминаю, на всякий случай, вдруг вы успели их забыть. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Теоретически, если вдруг он у вас работает, можете проверить. Основная трансляция, на мой взгляд, у нас идет во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей. В одно слово, заходите туда, где у вас все работает, где вам удобней, подпишитесь на этот ресурс и, пожалуйста, смотрите наши трансляции. МКАД на Рублевке перекрыт, Новая Рига и Рублевка, все стоит колом, предупреждает Андрей. На всякий случай, если вы в том направлении поедете, имейте в виду. Профьюзер говорит, 25-й будет тяжелее, самая темная ночь перед рассветом. Если мы сконцентрируемся на себе, признаем, что русофобию в странах СНГ и ЕС никакими деньгами и словами не побороть, то есть шанс сохранить страну, миллионы мигрантов. Зачем мы торопимся быстро построить микрорайоны для их проживания? Надо снизить темпы строек, но строить русскими рабочими. Что-то как-то вы, профессор, все в одну кучу, нет? Накидали и какие-то микрорайоны, и мигрантов, и сконцентрируемся на себе, и русофобию. Все вместе. Вова Адидас пишет, это я еду, поэтому перекрыли. Ну все, понятно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Вот так вот у нас. Ладно, хорошо. Если что, да, напомню. Пытаемся с вами прикинуть. 25-й год, он будет каким? Хотя бы некоторые там ближайшие пару месяцев 25-го года. Что там будет происходить? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, говорю, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
Вот 18 декабря НГШ Герасимов собирает брифинг, проводит с военными атташе иностранных государств. Что он говорит? Отмечает, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены в этом году. И ссылается там, что проводится обновление там вооружений, военной техники, и растет уровень подготовки руководящего состава и подразделений. Сразу возникает вопрос. А что, куда отнести раздел продолжения атак на гражданские объекты на территории России? Тут задач никаких руководство не ставило перед вооруженными силами. Вопрос. При проведении спецоперации, он говорит, накоплен большой практический опыт ведения боевых действий. А что, разве такое возможно, что за 3 года военных действий, чтобы не накопили опыт, да еще российские войска, которые быстро умеют учиться? Он также заявил, что у России есть четкое понимание возможностей потенциального противника, его тактики действий на поле боя, сильных и слабых сторон, образцов западного вооружения. Ну да, есть такое понимание возможностей потенциального противника. А мы их до конца использовали, вот это знание возможностей, или нет? Главное, говорит, мы знаем, что необходимо делать, и какие задачи предстоит решать. Мы знаем, что надо делать. Так что надо делать, чтобы прекратить атаки на гражданские объекты и на нарастание террористических атак по нашей территории, по нашим там военным руководителям и другим, если мы все знаем? Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в руках российских войск. Да об этом уже и президент сказал,
Да и уже, по-моему, даже люди, которые в военном деле не знают и не интересуются, тоже об этом знают. Назвал численность вооруженных сил, да мы ее знаем, ее объявляли. Правда, назвал потери ВСУ с начала спецоперации. Там около 1 000 000 человек. Потом дал обстоятельный анализ, что творится во всех горячих точках мира, как усиливается НАТО на границах с Россией. Да мы знаем, как она усиливается. Было 30 членов НАТО, стало 32. Финляндия, Швеция. Мы туда добавили округ целый, армию добавили, корпус добавили. Тоже об этом знают. Обратил внимание на желание Вашингтона продолжать практику там насаждения, как он говорит, своей воли силовыми методами. Да мы это видим. Количество привел масштабных учений стран НАТО достигло 40 за год. Ну, действительно много. Ну вот, прочитал я этот доклад его на брифинге, и вот не могу понять, когда мы будем отвечать за потерю генерала Кириллова, вот на эти террористические атаки, мы что, их не предвидели, не знали вообще ничего? Потом вот содержание вот этого брифинга с военными атташе и ситуация на поле боя вообще не дают даже какого-то приблизительного понимания дальнейшего развития событий, даже на ближайшую перспективу. Ну, может, и не положено знать, я понимаю. Но, правда, складывается впечатление, что вот все надеемся на какие-то вот прям переговоры, вот прям оно не уходит никак из головы. И основные события произойдут в январе. Ну, дальше уже некуда, потому что. Вот такое впечатление. Потом наш ответ на террористические атаки, я понимаю, что он находится в стадии подготовки, наверное, но мы его ждем. Мы ждем. Ведь надо что-то сделать с этими усиливающими атаками террористическими. Вот уже вторая попытка уже провалилась у врага. Наша контрразведка сработала. Но они сейчас будут усиливать это все дело. По-моему, ну вот эта вот ситуация, не знаю, как у кого-то других может быть ясность, ничего. Вот эти все доклады, там, брифинги, ничего не меняют. Все, что докладывал начальник генерального штаба, все известно широкой общественности, ничего нового. Спасибо.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, вот такой вот у нас сегодня Сергей Алексеевич, тоже не в духе. Честно говоря, ну что за пессимистический настрой, пишет Вова Дедас. Ну, во-первых, мы не забываем, что у нас зрадная среда, по-моему, так это мы прозвали, да? У нас по средам всегда примерно такое настроение. Среда вообще день мерзкий, ничего с этим не поделаешь. Ну, такая вот она, эта среда. Так... Скоро дойдет до составления 5-летних планов для реализации целей СВО, пишет Игорь Ильин. Не, я не думаю, что до составления 5-летних планов дойдет. Мне кажется, что сейчас на самом деле никто не строит планы дальше, чем на несколько месяцев. Вообще нигде по миру никто таких планов не строит. Если эти люди, конечно, ощущают себя в реальности. Если нет, тогда, может быть, строят. Но мы точно сейчас не можем себе позволить такие планы строить. Мы можем попытаться спрогнозировать примерно, куда оно, как, что может повернуться. Но просто уж больно много зависит от того, что произойдет в ближайшее время. И от этого будет зависеть, как повернется, собственно, все в дальнейшем. Весь этот 25-й год и... 26-й, наверное. Ну, можете сейчас про 26-й год порассуждать? Мне кажется, это абсурд. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Вечер добрый, Георгий.
Здравствуйте.
Александр. Вы знаете, да я вот согласен с Сергеем Алексеевичем. И среда, на самом деле, это такой не унылый вечер, не пессимистический. Он, наверное, объективный этот вечер. Ну, день недели, назовем это, да, точнее, не вечер. Это в пятницу мы можем там чуть-чуть расслабиться, да. А здесь сейчас все-таки... Объективно смотрю. Вот смотрите. Угу. Сегодня посмотрел, что сделал Израиль в очередной раз. Они очень хорошо отрапортовали, что мы зачистили 400-километровую зону, сделали все. И там просто города снесены с лица земли. Угу. Вот, ну вот посмотрите, вот там, я не знаю, там в любом, наверное, телеграм-канале, ну везде. Там просто вот кварталами вычищено. Нет его города. Хорошо это или плохо? Ну, погибли люди. Плохо, да? Хорошо ли это для Израиля? Хорошо. они заботятся о своем государстве. Ну, я их понимаю, хотя не поддерживаю, но понимаю, да? Дальше. У меня уже набило оскомину вот это слово, я когда вот слышу слово «орешник», а что ж вы там «орешник»? Угу. Ребят, не тошнит от этого орешника-то уже? Это хорошая штука, да, мы не будем принижать достоинство. Но есть одно «но». Чтобы потушить свет на этой территории, вот сегодня, ой, вчера, точнее, ночью, да, ударили, ну, массовый налет гераний был, да, куда попали максимум? 330 киловаттную, да, станцию, ну, энергетическую, ну, подстанцию. 330. Господа, недалеко от Буковеля стоит такая очень хорошенькая станция, она 750-я. И если ее погасить, эту 750, то не нужен орешник, ребята, не нужен. Обычная герань, калибр, искандер, то есть то, что долетит, оттуда долетит. Вот. И тогда, понимаете, тогда придется что сделать? Потушить атомную станцию. Не, это не будет ни взрыв, ни атомная катастрофа. Ее придется в холодный пуст, то есть ее придется заглушить, потому как куда ей вырабатывать энергию. Не бьем, не бьем. Почему? Сыкотно. Ой, извините, пожалуйста, это мое личное, это не для станции. А, видимо, договорничок. Не гасить полностью свет. А почему? Они имеют право наших гражданских и все остальное, да? Почему не бьем по колл-центрам? Реально выставляют, выставляют вот. Пожалуйста, вот это колл-центр, выставляют фотографию. Очень много людей, кто до сих пор, скажем так, поддерживает нас, близкие наши живут на Украине, да? Они говорят, вот колл-центр, фотографию. Ой, нельзя. Местные гражданские же пострадают. А по Льгову можно. И мы ведь умоемся. И мы ведь умоемся. Да, мы опять что-нибудь куда-нибудь попадем, в какую-нибудь там ерунду. Они опять восстановят. Господа, я до сих пор не могу понять этот договорняк. Вот серьезно, газ идет, а им это выгодно, они не гасят, да? Ну вот хорошо, это и нам выгодно, продаем, деньги получаем. Я никак не могу понять, почему подстанции-то не погасим. Не нужен орешник, забудьте это слово, говорю, тошнит от него уже. Там можно спокойно. Почему не уничтожаем... такие фильмы крутят по всем вот этим каналам, знаете, вот, ну, государственным каналам, как бы, ну, типа НТВ, там какие-то там... дьяволы, шмавлы там едут, они там все отстреливают, глав государств вывозят, за ними там миллион этих агентов бежит, и тут мы такие все сделали. Господи, не надо никого вывозить, там через одного вали около Верховной Рады там, и все. И не надо стесняться, почему? Вот знаете, на самом деле Владимир Владимирович, мне кажется, губит то, что он слишком порядочный. Вот он ведь реально, как президент, я его уважаю, но ну, нельзя быть настолько порядочным. Вот, наверное, это сидит в нем жилка мужская такая еще от старой закалки, что вот обещал, и он выполняет, скорее всего, ну, обещанное, да, кому-то. Вот. Но кому от этого лучше? Вот мы сейчас сидим и бухтим, и потихонечку, скажем так, огонек-то веры какой-то погасает во всех этих Герасимовых и всех остальных. Ну, прав, Сергей Алексеевич, что болтать? Вот что болтать? Ну, Искандер нельзя по подстанциям. И тогда не будет колл-центров, господа. Они жрут столько энергии, что... Нет, пожалуйста. Звоните бабушкам, звоните дедушкам, всем остальным нашим, да, там, ну, и молодежи нашей. Звоните, елки-палки. А мы будем жалеть, конечно. Вот, и поэтому, знаете, среда хороший день. Пессимистический, да, возможно, да. Ну, так, чуть-чуть, грустиночка такая или злость, не знаю. Но вот... Я не понимаю, если честно, где наш нормальный ответ? Где ответ за генерала? Не какой-нибудь ракеткой по какой-нибудь ТЭЦу, а нормальный ответ-то где? Да, опять умоемся в очередной раз, и спасибо большое, если честно, по-паскусту на душе вот, из-за этого всего. Спасибо.
Угу. Спасибо. Ну, значит, по поводу, давайте, я старался как-то там, ну, долго было. Хочется по порядку, там начиналось с Израиля, да, который зачищает там города, убивает людей тысячами, но при этом для себя выгоду приобретает. Это правда так? Это действительно так. Разница заключается в том, что вот тут написал, сейчас я скажу, кто написал, Онотоле. Давно я не слышал это слово. Вот слушатель, которого зовут Онотоле, написал, это называется манитакизм. Здесь дело не в том, что мы не такие. Здесь дело в том, что мы по-другому воспринимаем тех, кто вот по ту сторону. Ведь и сам Александр сказал, что вот наши которые там присылают нам колл-центры и так далее. И мы знаем, что там эти люди есть. И мы знаем, что там этих людей много. Израиль, когда идет и убивает всех вокруг себя, Израиль этих людей за людей особо не считает. И они, честно говоря, даже это порой и не скрывают. Это расходный материал, сопутствующие потери, они могут это по-разному там как-то все вуалировать, но особо за людей они этих арабов там вокруг себя не считают. Потому что, честно говоря, и арабы, и израильтян тоже особо за людей не считают. Это правда жизни в том регионе. Поэтому и те, и другие могут позволить себе уничтожать пачками, стирать с лица земли города и прекрасно себя при этом чувствовать. Вот у кого есть на то ресурсы и политическая воля, тот этим и занимается и вообще по этому поводу не рефлексирует. Но мы не можем себе позволить так действовать, потому что мы к этим людям, которые в этих городах живут, относимся по-другому. Мы к этим городам относимся по-другому. Это для огромного количества, для миллионов и миллионов людей, это города из их страны, вообще-то. Вы видите, там, я не знаю, про них Газманов и Браво про эти города пели в своих фильмах. Киев и Магадан, Пенза и Ереван. Над страной звучит московский бит. Помните вот такие строчки? Ну, это потому что для их страна. Это просто, это вот, наверное, я почему говорю их страна, потому что я-то родился уже в современной России. Я в Советский Союз не застал. И тем не менее, я понимаю это отношение, я понимаю, что это, ну, я читаю историю, я знаю, кто эти города основывал. И понятное дело, что никакой Украины там не пахло. И это можно называть отмазками, можно называть это вот мы не такизм, можно еще как-то. Ну, вы от этого, вы можете как угодно это назвать, игнорировать это не получится, потому что оно так и есть. Стирать эти города там просто точно так же, как это делает Израиль, с лица земли мы не будем. Хотя я понимаю, что, наверное, хочется. Даже не жесткости, да, а порой уже и жестокости. Как будто вот просится наружу. Уже просится, действительно. И отомстить, и кровавые слезы, и все это никуда. Вот от этого тоже не убежишь. Это вот прям есть ощущение, что скоро народ прям требовать начнет эти вещи. Я понимаю всех, кто начнет, честно говоря, все это дело требовать. Я думаю, что на самом деле от этого мы не убежим. У нас не получится от этого убежать, потому что с террористами по-другому не получится бороться. Не сможем точечно, не сможем дипломатически, не сможем избирательно, не получится. Террористов надо только убивать, жестоко, бескомпромиссно уничтожать. По-другому никак не будет. Мы с вами в этом смысле, до нас долго доходит. Вот и про то, что СВО надо было начинать пораньше, долго доходило. И про это, к сожалению, будет доходить долго. Я ставлю на вот первую там, четверть года после того, когда произойдет какой-то этап переговоров между Америкой и Россией. В том числе и на этот счет. И вот после этого, я думаю, что и у нас не останется выбора. Нам просто этого выбора не оставят. Вот нас загонят в угол. И нам придется уже из угла принимать эти решения. Мы пришли к тому, что среда у нас не пессимистичная, а реалистичная. Но вот давайте тогда я буду как реалист рассуждать, а не как пессимист. Я вообще всегда стараюсь именно с этой позиции рассуждать. Мы это будем делать только когда нас в угол загонят, к сожалению. Тем, кто нас загонит в угол, им не поздоровится, безусловно. Но и нам, знаете, тоже вот ощущать себя загнанными в угол тоже не особо понравится. Мы там останемся? Нет, мы там не останемся, мы оттуда выйдем. Выйдем, сопротивляясь жестоко и кроваво, но, тем не менее, по-другому, боюсь, не получится. Придется загнаться в этот самый угол. Потому что пока мы не в углу, мы все пытаемся как-то по-другому все эти вопросы решить. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Денис. Минутки две у нас есть с вами. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Да. Вы знаете, очень любят у нас Израиль пример приводить. Ну, прям вот прям вообще. А вы поосторожней с этим будьте, господа, пожалуйста. Посмотрите, Израиль существовал где-то с 46-го года. Да, относительно богатая страна в регионе, высокотехнологичная, все более-менее нормально. А у них все хорошо с соседями, с безопасностью, с внутренней безопасностью. Нормально, что они всю дорогу живут, как на пороховой бочке, которая еще и взрывается периодически. Все нормально с израильским опытом. Все нормально, что израильский опыт, который вот там, это маленький клочочек земли с чуть-чуть населения. Мы с огромной страной. Нам не надо уничтожать, чтобы занять чужую территорию никого. Мы можем есть куда отправить, куда снег убирать. Ну, как и делали периодически. Что в империи, что в Советском Союзе. Не надо вот так вот относиться легко и просто. Уничтожить в труху, выключить всем. Ну, правда, не наш метод. Мы в других условиях находимся. И, в общем-то, учимся на чужих ошибках. И у нас свой опыт богатый. Как усмирять окраины, как усмирять внутренних врагов. Богатый с разной степенью успешности, но есть ему поучиться в своей истории, а не у Израиля. Уж извините, при всем уважении. Угу. Я не вижу особых успехов Израиля в этих вопросах. Угу. За всю историю их существования. Так что, так как реплика.
Я согласен с вами, на самом деле. Ну, напрашивается это сравнение, потому что просто это происходит здесь сейчас, и как будто можно сравнить. Но то, что там Россия и Израиль вещи несравнимые, мне кажется, это тоже база абсолютная. И ее надо как-то воспринимать. Что Россия – это актор мирового уровня, а Израиль так или иначе региональный и подчиненный при этом, при всем. Который, если вдруг начальник от него откажется, перестанет существовать. И обязательно так оно и произойдет. Начальник не откажется, конечно. Но если вдруг, то так оно будет. Сравнивать не надо. Да? Есть государство-начальники, есть государство-подчиненные. Так как ни крути. Еще раз, среда реалистичная у нас сегодня. Так давайте же на нее, вот, на все на это так и смотреть. Сейчас новости, потом продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 19:31. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Тульской области на заводе «Хавейл» произошел пожар. Спасатели эвакуировали 510 человек. Пострадавших нет. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на предприятии загорелись картонные коробки в помещении одного из цехов. Огонь потушен. На месте работают спасатели. Причины ЧП выясняются. Инфляция на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении. Неделю назад показатель был на уровне 9,52%. Как следует из доклада Минэкономразвития, в прошлом отчетном периоде темпы роста цен замедлились до 0,76% с 0,8%. При этом, как сообщает Росстат, инфляция с 17 по 23 декабря составила 0,33%. С начала года цены выросли на 9,5%. За прошедшую неделю сильнее всего в сегменте плодово-овощной продукции подорожали огурцы на 8,3%. Также в списке помидоры, капуста, яблоки, свекла, бананы, картофель, морковь и репчатый лук. Средняя розничная цена бензина выросла на 0,35% или на 21 копейку. Литр стоит 60 рублей 57 копеек. Дизельное топливо прибавило 27 копеек и в среднем обойдется в 69 рублей 88 копеек. В Тбилиси началась очередная акция протеста. Митингующие перекрыли проспект Руставели. Как сообщает корреспондент ТАСС, сегодня в центре грузинской столицы прошли различные шествия, участники которых в итоге собрались у здания парламента. Протесты начались в стране 28 ноября. Поводом стало заявление премьера Ираклия Кабахидзе о том, что правящая партия до конца 2028 года решила не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз. Пробки в Москве достигли 9 баллов. Средняя скорость движения в столице 24 км в час. Как сообщает телеграм-канал Дептранса, по прогнозам ЦУДД, Трафик нормализуется после 20.00. Отмечается, что заторы есть на улице Новый Арбат в оба направления, на Садовом кольце, в районе Садовой и Триумфальной улицы, на Яузской улице и на МКАДе. Дептранс рекомендует пользоваться метро или отложить поездку на более позднее время. В новогодние праздники в Москве запустят дополнительные электрички. Их будет более 200. Как сообщает сайт МЖД, большая часть составов будет курсировать на четырех линиях МЦД, а также на маршрутах между Москвой, Александровым, Владимиром, Калугой, Рязанью, Тулой и Муравьёво. В новогоднюю ночь МЦК и московские центральные диаметры будут работать в особом режиме. Ласточки МЦК будут курсировать не до часа ночи, а до утра. При этом интервал составит 8 минут. Пригородные поезда МЦД будут ходить до 3 часов ночи. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 13 рублей 61 копейка, доллар 99 рублей 61 копейка, евро 103 рубля 94 копейки. В Москве в эти минуты 0 градусов, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, и 0-2. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
Говорит Москва. Реклама.
Корона Пэй поздравляет всех с наступающим Новым годом и напоминает, что в мобильном приложении Корона можно не только отправить деньги, но и получить денежный перевод, зачислив его на банковскую карту.
Валюта получения перевода – российский рубль. В случае, если перевод отправлен в валюте, отличной от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО «Платежный центр ООО» на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14 апреля 2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-54-00-29-68, категория 6+.
Премьера года от Gulf Development. Новый жилой проект бизнес-класса «Адмирал» в амбициозной локации столицы Южный порт. «Адмирал». Квартал высокого ранга для тех, кто ценит проверенные решения. «Адмирал» — это модернизм и традиции в архитектуре. Гранд-лобби и огромное внутреннее пространство. Лучшие условия на старте продаж. Подробности на сайте gulfdefisdevelopment.ru.
Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шоссейная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Рыба! Везет тебе, Петрович. А у меня теперь и рыбалка накрылась, и личная жизнь. Простатит житья не дает.
Серега, есть же простое решение. Аппарат «Мавит». Неужели не слышал? Современный, профессиональный, позволяет и с болью справиться, и в туалет не бегать, и интим наладить. «Мавит», когда на кону мужское здоровье.
С 1 по 31 декабря «Мавит» со скидкой. Подробнее об акции по телефону 8 800 200 01 13.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости расскажут о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Каждую среду после 8 вечера. Программа «Наследие». Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again! Superhuman! It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely. Dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos.
Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:39 в Москве, сегодня 25 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94,8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94,8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, по привычке называя его первым, хотя он, наверное, не особо работает. Поэтому заходите-ка вы сразу к нам во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94,8 FM. Также у нас идет трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подписывайтесь. Ну, если у вас YouTube работает, заходите на YouTube «Говорит Москва», подпишитесь. Черт его знает, что там будет в 2025 году с YouTube. Может, еще пригодится. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Ну, вы знаете, по поводу Израиля, я хочу сказать, естественно, в его долгосрочной перспективе, об этом я еще говорил несколько лет назад, задавая вопросы Виктору Эскину, который был в вашем эфире и шутливо отнекивался от того, что я ему той сути вопроса, который ему задавал. У них, естественно, у тех, кто сейчас стоит у власти в Израиле, у так называемых не только религиозных ортодоксов, но и политических, я бы сказал, преступников. Одна мечта, независимо от того, будут они живы или нет, это давно мечта уже зреет в их умах, расширить свою территорию от Нила до Евфрата. На любых территориях, ну хотя бы какой-то кусок под шумок урвать с помощью Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки и Британия это будут одобрять в любом случае, поэтому Египет не пускал палестинцев. Иордания от них отпихивалась из-за того, что Израилю не нужна будет причина бомбить в том числе и Египет и Иорданию, для того, чтобы утвердить там свое личностное мнение по поводу умерщвления кого бы то ни было, под предлогом борьбы с терроризмом. Вот. По поводу 25-го года, вы знаете, я сколько Нострадамус наслушался у этих политологов, которые надеются на Трампа, это все равно, чтобы если бы Сталин надеялся, кто придет после Гитлера, на смену Гитлеру. Я вас уверяю, что бы мы ни подписали, как бы там, ну, тем более Трамп не конкретно так и не ответил своим зарубежным интервьюирам по поводу того, что будет он встречаться с Путиным, есть ли у него желание, как он непосредственно будет действовать, что будет затормозить вот эту кровавую баню. Но на самом деле уже администрация Байдена внесла законопроект о увеличении оборонного бюджета еще на десятки миллиардов долларов. Куда эта техника и в том числе вооружение и боеприпасы пойдут? Конечно, на Украину. Может, какой-то процент в Израиль. Этот век боли, как говорится, не видать. Вот, поэтому, что бы мы там ни подписали, хохлы уже, укробандеровцы, наметили уже свои делянки, как они в Минские соглашения относились по отношению к Донбассу, они будут бомбить нас в любом случае, даже уже не оправдывая, что это какие-то неподконтрольные бандформирования, все их названия эти известны. Непосредственно, вопреки Киеву, начинают запускать дроны, различного рода беспилотники, американские системы, на которых, я уже повторюсь, что там сидят расчеты и посредством натовцев, совсем не уволенных, совсем не отпускников, не туристов и не каких-то там больно наемных наемников, которые там приехали просто пострелять в русню. Все это, естественно, будет продолжаться и дальше. Вот. И от Каспия наших территорий там до Грозного будут долетать, независимо откуда они будут долетать. до Поволжья, а может быть и дальше. В том числе не только по стратегическим военным объектам, но и по объектам гражданской инфраструктуры. И тем более сейчас новогодние дни, праздничные дни и каникулы. Это будет наиболее остро ощущаться. Вот некоторые вам говорили, еще раз повторюсь, мы что, хотим войны с НАТО? Что вы хотите сидеть по подвалам? А вы знаете, люди уже сидят по подвалам. Я уже не говорю про Белгород. И то, что мы здесь, где уже капониры стоят не один месяц для укрытия, от укрытия не только от осколков, но от прямого попадания в жилые здания и в том числе места общественного скопления наших граждан, которые там постоянно находятся под острелами. И мы поэтому не сидим в подвалах в той же Московской области, в Москве, благодаря еще пока еще действенной, эффективной, результативной, шалонированной системе противовоздушной обороны. И слава богу, эта система налажена не только в Московской области, Ленинградской, Калининградской по понятным причинам, но и в Брянской и Белгородских областях, по которым бывает 3 недели назад по Брянской области запустили более 45 беспилотников, и в том числе и дронов, которые были удачно сбиты. Поэтому они прощупывают наше ПВО, засекают, где они находятся, какими бы мобильными не были, в том числе прощупывают, насколько она эффективна. И, естественно, бьют этими дронами, порой несоразмеримыми по цене с теми ракетами, которые запускаются, ТОРМ-2, БУК-М3 и прочие модификации, даже та же фронтовая «Стрела-10» или фронтовые комплексы, которые непосредственно стоят уже на линии боестолкновений с СВО, они, естественно, делают это все на истощение, чтобы у нас, как они все еще грезят теми надеждами, чтобы у нас не хватило ракеты, систем ПВО, которая в любой момент может быть наиболее ослаблена, и в этот удачный момент еще нанести более массированный удар. Вот. Поэтому ничего хорошего данный год не принесет. Угу. Об этом еще говорил Евгений Ищенко, вот можно, YouTube сейчас не работает, который материл градоначальник и комендант Первомайска, многострадального, как и Горловский, который лично откапывал заваленных после ударов в Хаймарс, когда у нас политологи говорили, что это ничего не изменит на фронте. Лично откапывал женщин, детей из завалов и материл вот этих всех, кто подписал эти Минские соглашения и предлагал им приехать и пожить хотя бы недельку в приграничных территориях. Последнее скажу. Ни одна война не достигалась пинг-понгом. Вы говорите, у нас ответка, опять ответка. Никакими ответками мы не добьемся результата, пока вот эти черти и шайтаны, как говорит Рамзан Кадыров, не чувствуют себя... чувствуют себя неуязвимыми. Я имею в виду натовцев. И если Макрон уже трясет дубиной, что готов направить 100-тысячное войско, а дыма без огня не бывает, все начиналось с Жавелинов и так называемой с нашей стороны сомнительной полемики. В любом случае, я думаю, это все будет готовиться к тому, что, как и говорил заместитель министра иностранных дел Грушко, рано или поздно они двинут на Россию. А мы вот своим, извините меня, не только мягкотелостью, мы их провоцируем на то, чтобы они нас и не то, что не боялись, а просто на дальнейшую уличную драку, когда нам бьют ниже пояса, по почкам, по спине, по позвоночнику, по затылку. И поэтому мы сами себя так ведем себя. А когда не будет зеркального непосредственно ответа, ничего не изменится. Я просто сочувствую вот этим людям, которые сейчас находятся в приграничных областях. И вот желаю ему хотя бы выжить в эти новогодние праздничные дни, хотя для них эти дни в любом случае праздником не будут. И последнее еще хочу сказать, вот зверски убили генерала Кириллова. Вот сейчас у них первоочередные цели. Это губернаторы приграничных областей, Гладких, все фамилии их знают. Это Сальдо, это Балицкий и так далее. Это, естественно, Пушилин, за которым уже не один год охотятся. Поэтому не надо расслабляться. И Захар Прилепин, за которого уже заплатили кому-то деньги, но тем не менее террористический акт не завершился, не дошел до логического завершения. Не надо расслабляться. Враг и у нас в тылу не дремлет, как показывает практика. И поэтому надо в любом случае задуматься над тем, что мы отмечаем, какое мы время отмечаем. И помнить о тех бойцах, благодаря которым и средствам ПВО мы сейчас, по крайней мере, по моему мнению, слишком очень праздно относимся к этим праздничным дням и, можно сказать, жируем на всю катушку.
Вот оно, к чему вы все подводились. А я-то думаю, да, спасибо, Вась. Это праздновать, я понял, не надо. Это мы празднуем слишком как-то ярко. Новый год. Вот оно что. Ладно, хорошо. Понял. Я заснял, пишет Евгений Филипп. Впервые на моей памяти Вайс что-то забыл. Мое почтение такой памяти, всех с наступающим. Это тут была эта шутка на эту тему. Человек и энциклопедия, пишет Миша Николаевич. Вот так вот. Я не люблю все эти, знаете, вот, ой, тут, значит, что-то как-то слишком кто-то празднует, давайте мы все отменим, я вот это не люблю. Ведь это упадничество, оно мне не нравится. Оно у нас периодически возникает, я где-то видел даже такой мем, но он там был связан с, там было написано «подписчики определенного телеграм-канала». Такого патриотически настроенного. И, значит, у этих подписчиков ровно два состояния существует. А, все пропало, значит, все у нас там по нам бьют, мы все проигрываем, да как так можно, да доколе это будет продолжаться. И второе состояние подписчиков. Гойда, надавали в дупу там, ну че хохлы там получили, порвали, Россия, вперед, ровно два состояния. И, но это на самом деле не про подписчиков конкретного канала, это много про кого. Это тоже симптом плохой. Когда у тебя существует только два состояния. Когда все хорошо, и очень хорошо, и когда все очень плохо. Вот находиться между этими состояниями, это очень трудно психологически. Ну, надо констатировать, что такая проблема у нас тоже существует. По поводу того, что 25-й год, он будет там каким-то, что он будет тяжелым, он наверняка будет тяжелым. 100%. Ну, правда, какой год вообще в принципе бывает легким? Я вот так навскидку не могу вспомнить. Прям легкий год. Кто-нибудь может привести такой пример? Вот прям вот этот год был, ну, вообще, ну, изи, легчай, проскочил прям, пролетел. Что-то такого не помню. Может, 18-й? Может, я что-то не помню про 18-й. Ну, у нас там чемпионат мира, поэтому такой он был какой-то, да, немножечко. Как будто вырванный из таймлайна. Ну, а так они все тяжелые. Вопрос, вот он будет тяжелый с какой точки зрения? Он будет тяжелый, но не такой, как 24-й, или намного тяжелее, чем 24-й, или тяжелее, чем все предыдущие. Не знаю, но это все загадки, на которые у нас нет ответов. Максимум, что мы можем так по чуть-чуть предполагать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло.
Олег Георгиевич, здравствуйте,
да.
Извините.
Да, здравствуйте.
Я отключался уже телефон из-за долгих звонков. Ну, вы знаете, я вот с предыдущими со всеми очень сильно согласен. И я вот не понимаю, вот с предыдущим, получается, вы говорили о том, что нас загонят в угол, а оттуда мы будем добиваться с большой кровью. Извините, когда тебя загонят уже в угол, ты же не сможешь отбиваться даже в принципе.
Ну, сможешь, конечно, сможешь.
Нет, не сможешь.
Конечно, да.
И добавлять вот это, чтобы нас загнали в угол и тогда, чтобы мы только что-то поняли, начали действовать, как Израиль. А вот то, что говорилось о том, что, ну, каким-то, что Израиль там за предыдущий год ничего не достиг, слушайте, он расширяет и расширяет территории, у него прибывает народы из нашей страны, в том числе и во многом, и ученые вовсю отсюда едут. Ну, ехали в предыдущий год, не знаю, в этом году ехали, или в этом, может, уже и не ехали. Но, или, да, в прошлом тоже, может, не ехали. Но, в принципе, вот, и, так сказать, и если его штаты даже бросить, я абсолютно уверен, что он размочает вообще без вопроса всю просто бывшую Месопотамию.
Две недели будет у Израиля, будет существовать Израиль, если вдруг Соединенные Штаты Америки откажутся его защищать. Но здесь дело вообще не в этом. Они не откажутся. Не надо сравнивать Россию и Израиль. Ну, просто на карту посмотрите. Ну, это несравнимые вещи ни с каких точек зрения. Это бесполезное сравнение, оно вас никуда не приведет. Потому что и ситуации разные, и страны разные, и история разная, и место разное. Здесь все разное, не надо сравнивать. Никуда не придете просто в рамках этих сравнений. Я понимаю, почему хочется. Потому что и то, и другое происходит в данный момент. Но это ложное сравнение. Оно неправильное. Можно сравнивать, там, я не знаю, с Соединенными Штатами Америки нас можно сравнивать. По многим параметрам. И по размеру, и по расположению, и по количеству людей, хотя там чуть больше, и по количеству народов, которые живут. Ну, тут можно хоть как. Израиль нет. И то там, это все равно будет натяжка, если мы будем говорить про Соединенные Штаты Америки. Просто лишний раз хочется как-то вас уберечь от сравнений, которые вас заводят не туда. Так, ну давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, громко выключу.
Да, здравствуйте.
Смотрите, я так скажу, 3 года уже все это идет. Честно говоря, ну, надоело, во-первых, устал. И как-то действительно приходят такие мысли, может, шандарахнем уже, просто поставим точку, и все.
Угу.
Потому как Белгородцев, Орловчан там и Курян тоже понять можно, когда людей просто разрывают на куски, когда прилетают ракеты. Сколько раз это уже было. Ну, просто надо это заканчивать уже. И заканчивать, мне кажется, вот поставить точку, чтобы мы ее поставили, а не они. Вот я вот за это,
угу, честно говоря. Да, понял, хорошо. А когда нас загоняют в угол, мы вырываем дрын из забора и всех без разбора валим. Да, как показывает практика, да. И я от... Я почему говорил, да, про этот угол? Еще раз, я же пытаюсь какой-то... как-то простроить все-таки вперед на 25-й год что-то. И делаю выводы из того, и из истории России, и из того, как сейчас все это дело развивается. Вот на данный момент мы действуем таким образом. У нас еще остался какой-то, какая-то доля сентиментальности, надежды на дипломатию, какую-то такую человечность, порядочность. Вот это вот все в нас сейчас играет такую достаточно значимую роль. У наших противников нет ничего подобного по отношению к нам. Ну, просто нету. Мы можем таким образом, конечно, и... Ну, нас могут в итоге... Что я подразумеваю под этим углом? Ну, вот еще раз, проходит определенный этап этих переговоров. Под переговорами я что имею в виду, да? Это Дональд Трамп и его люди выходят на связь с нашими, с Владимиром Путиным и с его людьми. И начинают обсуждать примерно, каким образом одни видят урегулирование всех этих процессов, как видят другие, что есть предложить этим, что есть предложить нашим, где сходятся, где не сходятся. Вот это я имею в виду переговоры. Не прям полноценные встречи там с подписанными документами. Нет, просто дорожную карту раскидать. Вот в рамках этой раскиданной дорожной карты мы понимаем, что их дорога от нашей очень сильно отличается. Мы не можем пойти на их условия, они не могут пойти на наши условия. Это означает, что нужно придумывать еще аргументы, чтобы склонить каждую из сторон вторую в свою пользу и заставить их пойти на те или иные условия. Что здесь начинается? Американцы могут сказать, ну тогда, смотрите, тогда вот это вот все мы сейчас как посылаем, и бабки, и оружие, и вообще все, и 100 тысяч лягушатников, значит, Макрон пошлет, и еще что-то, и вот давайте тогда, как, что будете вы тогда делать? Ну, а мы тогда посылаем, и вот тут что там, подстанции, мосты, я не знаю, еще что-то, города стирать с лица земли, орешник, не орешник, тактическое ядерное, ну, еще ну, там можно, да, много вариантов накидать. И тут уже придется. По-другому никак. Мы не действуем на опережение? Не действуем на опережение. Ну, а когда мы действовали, слушайте, на опережение? Мы никогда не действуем, мы все время в этом смысле запаздываем, пытаемся как-то до последнего договориться, урегулировать или еще что-то. Никогда не забывайте, кем вы являетесь, кем мы все являемся, и чем является Россия, и как Россия существует, как Россия действует, всегда действовала и всегда будет действовать. Есть вещи, которые не меняются. Это во многом даже культурный код. Так, среда подходит у нас к концу. Завтра, я чувствую, будет ух, гойда, и будем веселиться. Там, я не знаю, что-то про Новый год наверняка говорить. Просто по практике. А сегодня день не очень веселый, честно. Всем родственникам погибших еще раз мои соболезнования. Будем ждать какую-то информацию, подробностей. Следите. Вот у нас есть выпуски новостей. Телеграм-канал «Радио говорит Москва» латиница в одно слово. Все новости там максимально оперативно будут появляться. Это была программа «Отбой». У нас сейчас будет рубрика «Как повелось». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Счастливо.
Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось. О наследии, которое объединяет народы России.
Доброжил, дедушка, хозяин, доброход, Все эти слова относятся к небезызвестному домовому, духу которого почитали славяне. Из-за уважения и немалой доли страха его редко называли по имени и придумывали различные прозвища. Нет у домового и определенного внешнего вида. Он бестелесный, бескрылый, безрогий. Редкий человек видел его, а те, кто говорил об этом, только строил догадки, пишет этнограф Сергей Максимов. Исследователь также описывает сложный порядок действий, который все-таки позволит добиться встречи с доброхотом. Надо надеть на себя непременно в пасхальную ночь лошадиный хомут, покрыться бараной зубьями на себя и сидеть между лошадьми, которых домовой особенно любит. Делать это нужно целую ночь. Говорят даже, что если домовой увидит человека, который за ним таким образом подсматривает, то устраивает так, что лошади начинают бить задом по баране и могут до смерти забить любознательного. Однако Максимов отмечает, что те, кто посмышленнее, не стремится ни увидеть, ни пообщаться с духом. Это не сулит чего-то доброго, а в некоторых случаях человек может даже тяжело заболеть. Пронырливый домовой может менять свой облик, явиться в виде домашнего животного или хозяина дома. Духа обязательно переманивали хлебом с солью из старой избы. Семья, переезжая в новый дом, в первую очередь заботилась о том, чтобы домовой стал благосклонен к жильцам. На новоселье первее всех в дом пускали петуха и кошку, чтобы беда в случае чего перекинулась на них. За животными входили и новые жильцы с хлебом и солью. Хозяйка преподносила невидимому хранителю дома большой кусок каравая. Если житье в новом месте домовому понравится, то он не будет проказничать. Исследователи отмечают двойственность поведения духа. С одной стороны, он оберегает семью от неприятностей, хранит покой, помогает по хозяйству и способствует достатку. С другой стороны, может наказать жителей дома за нарушение обычаев. Неугодных ему людей доброжил пугает, выгоняет из дома и причиняет вред скотине, отбирает у нее корм и путает гриву. Проявляет себя домовой, как правило, ночью, воем, стонами. Проявляет себя домовой, как правило, ночью, воем, стонами или стуком. Он может прикасаться к человеку. Владимир Даль пишет, что если домовой погладит человека теплой рукой, это к добру, мохнатый – к богатству, а если тронет холодной и шершавой рукой, то стоит ждать беды. Также домовой может душить человека во сне за грехи. В этом случае жильцу дома нужно молиться, и только тогда нечистая сила отступит.